Юлия Бузакина. «Останься моей». Читает Ольга Куликова. Глава первая. Наташа. На прошлой неделе наш город получил нового прокурора. И вчера в гостях у нашей студии побывал обаятельный Александр Дмитриевич Соколовский, озвучивает новость диктор. Наша несравненная Софья Грановская не упустила возможность взять у него интервью. Я отодвигаю ноутбук в сторону. Впиваюсь жадным взглядом в экран. Я не видела Соколовского 8 лет, и мое сердце отчаянно желает оживить любимый образ. Новый прокурор красив и суров, и ему идет новый костюм. Он из тех мужчин, что надолго западают в душу. Таких, как он, потом еще долго вспоминаешь по дороге домой, мечтая о новой встрече. Амбициозная теледива Софья Грановская с улыбкой представляет его общественности. Она довольно известна, но, кажется, и она потеряла голову от Соколовского. Надо же, 8 лет прошло, а он почти не изменился, летит болезненная мысль. Что-то колет в груди. «Уже ничего не исправить, правда, Наташ?» Горько усмехаюсь про себя. «Не исправить», — киваю согласно, а сердце рвется в клочья. «Мам!» — подает голос из кухни сын. «Мам, твой кофе! Он опять сбежал! Ой!» Оставив бывшего мужа на растерзание красавицы Грановской, я бегу к плите. Но кофе не спасти. Он выплеснулся из турки и расползся по белоснежной плите, намекая на то, что мне придется заняться уборкой. Ванечка с укоризной качает головой, а потом утыкается в учебник по математике и продолжает старательно выводить цифры в тетради. «Мама, а кто такой прокурор?» Закусив на миг кончик шариковой ручки, интересуется внезапно. Я пожимаю плечами. «Прокурор?» «Это важный человек. Он стоит на страже закона», — поясняю неохотно. «Ух ты!» — Ванечка улыбается. «Когда вырасту, тоже стану прокурором», — сообщает уверенно. «Может, лучше психологом?» — предлагаю робко. «Не, прокурором», — безапелляционно отрезает сын. «Миром правит закон, мамочка». Я вздыхаю и быстро убираю пятна расплескавшегося кофе с плиты. «У меня сегодня важное мероприятие, день рождения у босса, так что рано меня не жди, хорошо?» — предупреждаю Ваню. Он настороженно смотрит на меня. «Ты не заберешь меня из школы?» «Заберу. Я заеду за тобой в школу и подброшу к бабушке в психологический центр. Потом тетя Нина привезет тебя домой. Может, не надо к бабушке?» — недовольно пыхтит Ваня. «Она будет допрашивать меня про оценки и заставит делать уроки». Я примирительно вздыхаю. Что поделать? У нас с сестрой Ниной властная мама. Она доктор психологических наук и руководит большим психологическим центром. Нина работает у нее одним из штатных психологов-консультантов. В прошлом месяце моя сестра ушла от мужа и теперь временно живет у меня. Я вроде как от семьи сепарировалась, работаю в перспективе на должности личной помощницы генерального директора Левона Тиграновича Абрамяна. «А у твоего босса будет торт?» — спрашивает Ванечка. Я киваю. «А как же иначе? 3 яруса сплошного шоколада. Мы с коллегами постарались организовать день рождения босса по высшему разряду. Иначе тебе не видать новых кроссовок и рюкзака. Ты же хочешь обновки на лето?» «Хочу, мам. А еще я хочу, чтобы мы с тобой поехали на море». Я улыбаюсь. «В июле у меня отпуск. Обязательно поедем». Ванечка мечтательно вздыхает. «Скорее бы каникулы». «Осталось совсем чуть-чуть». Я треплю его по черным, как смоль, волосам, крепко целую в щечку, а потом стремительно покидаю кухню. «Главное — приехать в офис раньше Левона Тиграновича», закинув Ваню в школу, волнуюсь в машине по дороге в офис. «Мы с коллегами устраиваем боссу сюрприз». С воздушными шарами и огромным 3-ярусным тортом на заказ. Все это добро надо принять и разместить до того, как он появится в офисе. А Саша, значит, у нас теперь прокурор. Почему-то рвется в реальность мое прошлое. Оно рвется, не спросив разрешения. И я хмурюсь. Сигналю застрявшему передо мной автомобилю. Мне не нравится, что Соколовский меня цепляет даже 8 лет спустя. Хотя чему я удивляюсь, если поплыла даже популярная теледива Грановская? Я вдруг замираю с тряпкой в руке. Понимаю, что он похож на отца. Уже оформляется тот же обаятельный взгляд, пусть не карих, а зеленых глаз. И точно так же хмурятся темные брови. Глава вторая. Прокурор. 2 бронированных внедорожника плавно притормаживают у современного бизнес-центра. Вся моя жизнь проходит в борьбе с преступностью. Я привык брать на себя ответственность за решения и действия в возглавляемом мной городе. Ни одно происшествие не обходится без моего участия. Пока новый прокурор Александр Соколовский координирует отделы по борьбе с организованной преступностью, город может спокойно дышать. С восторгом заявила популярная телеведущая Софья Грановская в своем интервью прошлым вечером. С ней сложно спорить. Светофор мигает зеленым, и несколько вооруженных бойцов СОБРа в масках и бронежилетах устремляются к логотипу в форме эллипса, что гордо возвышается над входом. Звонко хрустит отсыпанный накануне гравий под крепкими подошвами берцев. Распахнув двери бизнес-центра, отряд СОБРа рвется вперед в кабинет генерального директора «Перспективы» Левона Абрамяна. Процветающий бизнесмен Левон Абрамян под прицелом спецслужб уже давно. Он отмывает средства в обход налогов, выводит их за границу, но его вместе с финансовым директором никак не удается поймать за руку. На Абрамяна работает отличная команда профессионалов. А еще Левон Абрамян очень красивый мужчина. Голубые глаза в сочетании с кавказской кровью и отточенная в элитных фитнес-центрах фигура не оставляют ни одну женщину равнодушной. В общем, Левон набил оскомину всем. Понятно, что его надо закрывать, но как закроешь, если у него родственные связи в администрации округа? Здесь только ждать, когда его скинут свои же. Судя по утреннему приказу сверху, момент настал. «Эх, хорошо едем!» Встав рядом со мной, подмечает мой друг и соратник майор Молчанов. Он из отдела по борьбе с экономической преступностью. На самом деле, это задержание по его душу. Но когда сверху поступает команда ФАС, без моих бывших орлов никуда. «Смотри, не сглазь!» Ворчу недовольно. Говорят, у Левончика есть помощница, красавица, глаз не отвести. Пропустив мимо ушей мое предупреждение, мечтательно вздыхает Молчанов. Но гордая жуть. Самого Абрамяна за нос водит, а близко не подпускает. Я стреляю в него пронзительным взглядом. Тебе-то что? Молчанов с досадой сплевывает на влажную после утреннего дождя землю. Тьфу, Саша, да ничего. Просто интересно взглянуть, правду говорят или врут. «Ну, мы ведь тоже люди. Ничто человеческое нам не чуждо. А тут Абрамяна обломала какая-то баба». «Лично мне чуждо все, кроме закона», — отвечаю холодно. Зябко поежившись, приподнимаю воротник черного пиджака. Конец мая, дожди и не думают отступать. А черная водолазка из шерсти ни черта не греет. Да и старое ранение дает о себе знать. Ноет так, будто стреляли в меня вчера. А стреляли 8 лет назад. На самом деле мне глубоко фиолетово, что за зазноба у генерального директора «Перспективы». 8 лет назад я получил серьезное ранение в грудь, а следом — печать о разводе в паспорте. С тех пор на личной жизни я поставил крест. А ведь до ранения все было по-другому. Трава была зеленее, и мир казался добрее. 8 лет назад я был капитаном, а она только поступила на работу в психологическую службу, в наш оперативный отдел. Любовь у нас была, настоящая. А потом что-то пошло не так. При воспоминании о бывшей жене Натальи я инстинктивно начинаю скрежетать зубами. Место старого ранения ноет все сильнее, и уже не только от холода. Адская боль потери почти угасла. Но иногда она оживает и с размаху дает пощечину, заставляя страдать. Странно, что я сейчас вспомнил Наталью. Впрочем, какая разница? Там сплошной пепел. Камня на камне не оставил в моей душе тот развод. Сейчас, 8 лет спустя, я почти смирился. Я даже научился любить одиночество. Наташа почти не снится мне по ночам. «Поговаривают, что новая помощница Абрамяна в прошлом психолог-криминалист», продолжает травить мне душу Молчанов. Я морщусь. Нет, не к добру сегодняшний дождь. И старое ранение ноет тоже не к добру. Одного за другим бойцы СОБРа выводят под конвоем верхушку перспективы. 4 мужчин в стильных деловых костюмах, заведя руки за голову, ошалело озираются по сторонам, совершенно не понимая, какого черта происходит в разгар празднования дня рождения генерального директора Левона Абрамяна. Сам Левон стреляет по сторонам пронзительным взглядом потрясающих голубых глаз и молчит. Я знаю, почему Левон молчит. Потому что умный. Без своры своих прикормленных адвокатов слова не скажет. Последние из помещения выводят женщину. «О, вот это я понимаю, зазноба!» — с завистью присвистывает Молчанов. «А я каменею. Ведь не узнать ее невозможно. Таких не забывают». Глава 3. Прокурор. Сцепив зубы, я жадно разглядываю бывшую жену. За эти годы Наташа изменилась, стала другой. Повзрослела, похорошела. Сидящий с иголочки черный брючный костюм идеально подчеркивает ее фигуру. Белая шелковая блузка с яркими цветами создает контраст и подчеркивает цвет зеленых глаз. Темные волосы, подстриженные в удлиненное каре, только добавляют привлекательности. Она выплывает из бизнес-центра королевской походкой, с легким недоумением рассматривая вооруженных мужчин в форме. Наши взгляды встречаются. На ее красивых губах проступает едва заметная печать горького изумления. А я лечу в глубокую пропасть. «Закрывайте», — толкая Молчанова в бок, чеканю жестко. «Что, и помощницу?» — недоумевает он. Я коротко киваю, а потом прячу лицо в воротник пиджака и поворачиваюсь к бывшей жене спиной. Только сердце больно ноет, и никак не совладать с этой болью, ведь от нее нет таблеток. Хлопают железные двери автозака, скрывая задержанных от посторонних глаз. «А ты эту ливоновскую зазнобу придержи, ладно, Максим?» Подавшись вперед к Молчанову, окончательно теряю привычную выдержку я. Она будет возмущаться. Будет требовать адвоката. Не ведитесь, ясно? Я, как в суде освобожусь, сам за ней заеду. Да не вопрос. Согласно поправляет фуражку Молчанов. Только не пойму, тебе это зачем? Это жена моя, бывшая. Выдыхаю раздраженно. Есть у меня к ней пара претензий личного характера. А потом, засунув руки в карманы брюк, стремительно удаляюсь, оставив Молчанова переваривать мое признание в немом изумлении. Дождь усиливается, скрипит под ногами гравий, раздражая до чертиков мое опаленное нечаянной встречей сознание. Я ныряю на пассажирское сиденье черного бронированного автомобиля. «Поехали», — приказываю сухо водителю. Вместо шофера за рулем сидит Вася Коломейцев, наш лучший опер. Хотя нет, уже не наш. Я ведь теперь не с ними. «Здравия желаю», — улыбается мне лукаво. «А ты почему здесь, Вася?» — недоумеваю я. «Не смог удержаться. Подброшу вас до суда, товарищ прокурор. Я тоже участвую в судебном заседании». Я усмехаюсь. «Что ж, вези, если по шапке от нового начальства получить не боишься. Не до меня им сейчас», — отмахивается он. Машина трогается с места и плавно вливается в поток автомобилей на дороге. Вася посматривает на меня. «Александр Дмитриевич, а я вас сегодня утром по телевизору видел. У вас интервью брала Грановская». «Что за женщина? Я от нее плыву». «Скажите, она вблизи такая же привлекательная, как на экране?» «Женщина как женщина, ничего особенного», — отвечаю безразлично. Нас обгоняет автозак, в котором везут задержанных сотрудников перспективы. Я закусываю щеку и пялюсь в серые пейзажи за окном служебной машины. Перед глазами мелькают события 8-летней давности. Мы работали с организованной преступной группировкой, державшей в страхе всю область. Меня подстрелили, а Наташа молча ушла. Пока я валялся в реанимации, она уволилась и подала на развод. Вот такая, сука, любовь у нас была. Настоящая. Надо же. Попалась птичка к нам в клетку столько лет спустя. И надо бы отпустить свое прошлое, а я не могу. Я хочу задать ей вопрос, который мучает меня по ночам. Я хочу знать, что разбило наш брак. Я хочу избавиться от горького пепла предательства, который отравляет мою жизнь уже много лет. Служебная машина притормаживает возле здания городского суда. Дождь льет сплошной серой стеной, не думает заканчиваться. Вот тебе и май. «Приехали», — торжественно объявляет Коломейцев, и первым выбирается из машины. Просканировав опытным взглядом окружающее пространство, он открывает мне заднюю дверцу и тут же раскрывает черный зонт.
«Брось, ну что мы, как бабы под зонтом?» — рассерженно фыркаю я. «Так положено, товарищ прокурор», — грозно впивается в зонт Коломейцев. «Все должно быть красиво, я в кино видел». Я морщусь. Нашелся ценитель прекрасного.
Смотрю на часы. До начала заседания еще 15 минут. Под навесом на ступенях стоит молодая женщина. Ее волосы собраны в строгую прическу. Деловой костюм нежно-голубого цвета безнадежно испорчен гадкой погодой, но во взгляде серо-голубых глаз пылает уверенность в собственной привлекательности. Я узнаю вчерашнюю теледиву, что брала у меня интервью. Кажется, ее псевдоним — Софья Грановская. Она возится со своим оператором, который пытается спасти от дождя камеру. Коломейцев открывает мне тяжелую дубовую дверь, пропуская в холл. «Александр Дмитриевич, здравствуйте!» В глазах теледивы вспыхивает неподдельный восторг. Я сдержанно киваю и устремляюсь вперед. В холле, несмотря на непогоду, весьма оживленно. Судебное заседание вот-вот начнется. Кто-то из коллег здоровается со мной за руку, я отвечаю. Обычный процесс. Правда, сегодня он приправлен горьким пеплом внезапно всплывшего прошлого. «Надо же, запало», — тихо усмехается Коломейцев. Я непонимающе смотрю на него. «Кто запал? На кого?» «Теледива, на вас запала, Александр Дмитриевич». «Ерунды не говори», — отмахиваюсь я. «Говорю вам, запала она на вас. Она специально задержалась. Сделала вид, что возится с оператором, а сама просто поджидала, когда вы появитесь».
«Александр Дмитриевич», — раздается за нашими спинами нежный женский голос. Я оборачиваюсь. Софья робко посматривает на меня. Сейчас в холле ее глаза кажутся еще выразительнее. Она выглядит хрупкой и беззащитной. Несомненно, теледива из тех женщин, которые умеют пользоваться своей истинной сутью. «У вас не найдется свободной минутки? Я готова поступиться своими принципами и сама приглашаю вас на чашку кофе».
«Нет», — обрубаю ее раздраженно.
«Что?»
Она заикается. В ее серо-голубых глазах плещется недоумение. Я не хочу ничего объяснять. Но на нас смотрят любопытные фанаты Софьи, и мне приходится смягчить тон. Она ведь не виновата в том, что я сухарь. Здесь всем известно, кто она такая. Мой публичный отказ может повредить ее репутации. «Софья, у меня нет времени на чашку кофе. Прошу меня извинить. Пытаюсь смягчить свой отказ. Давайте как-нибудь в другой раз, ладно?» В ее глазах вспыхивает надежда. Я ей подмигиваю и устремляюсь вперед. Зал заседания уже открыт, и мне необходимо занять свое место. Без государственного обвинителя заседание не начнется.
«Александр Дмитриевич, вы отказали самой Грановской!»
Догоняя меня, шепотом возмущается Коломейцев. Я усмехаюсь. «Никакая она не Грановская. Это псевдоним. На самом деле ее зовут Света Барсукова». Коломейцев смотрит на меня немигающим взглядом.
Кажется, я только что разбил его самую красивую фантазию.